Все. Дорогие друзья, привет-привет. Мы в эфире. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. Как обычно, по субботам подводим итоги недели. И главный вопрос недели – что это было? Я эту обложку видела у всех, у каждого второго сегодня. Что это было? Что это было? Что это было на Аляске? И, конечно же, мы тоже не можем мимо пройти. Мы тоже должны ответить на этот вопрос. Постараться, во всяком случае. И вы видите в кадре у нас сегодня в гостях израильский журналист, автор и ведущий своего собственного YouTube-канала Дмитрий Дубов. Дима, приветствую вас. Здрасте.
Ксения, здравствуйте. Мне очень приятно быть с вами в эфире.
Спасибо. Спасибо мне тоже. Я всем нашим зрителям тоже рекомендую подписаться на канал Дмитрия Дубова. Это не только про Израиль и про израильскую политику, это вообще про политику, вообще про всю политику на свете, поскольку профессиональный журналист, профессиональный политический обозреватель, и что называется, он вам может объяснить. Итак, что же вы нам объясните? Я видела ваш ролик по этому поводу, и все-таки, что это было сейчас, когда вот уже выжали первые тряпки, убрали лишнюю влагу, и теперь хоть что-то осталось, что можно объяснить. Что это?
Я со своей колокольни, поэтому тут я даже не претендую на какую-то объективность. Мало того, я удален от конфликта, от войны. У нас свои войны, да. Но если мы смотрим, если я смотрю на динамику и пытаюсь анализировать человека, который находится во власти уже вторую каденцию, не подряд, но вот так вот, это инфантилизм одного человека, который очень хочет получить Нобелевскую премию мира и думает, что он способен решать все проблемы с наскоку просто потому, что он такой хороший. Я, может быть, сейчас как-то завернул так сильно и, может быть, где-то упрощаю, но по большому счету, если смотреть на мотивацию, по крайней мере, одного из них, Дональда Трампа, то сдается мне здесь очевидное незнание ментальности, не знаю, проблемы, корней проблемы, мотивации Путина конкретно. И такой вот не американский, псевдоамериканский на самом деле, такой вот чисто немного голливудский такой подход. Сейчас придет старший брат, порешает, все будет хорошо у вас. Пока меня не было, вы тут нехорошие, договориться не могли, а я сейчас приду, и сразу станет у вас все хорошо. Он же сам потом, после этой встречи, признал, что он, оказывается, не думал, что это так сложно. Да? Оказывается, международные конфликты решать, это не поле перейти, да, это не просто так взять и там договориться, и давайте заключите мир. Оказывается, есть какие-то, может быть, даже не совсем рациональные мотивы, которые там бывшим застройщикам непонятно. Грубо говоря, не все в этом мире чисто бизнес. Да? Есть еще какие-то мотивы, которые не поддаются логике бизнеса, а потому для того, чтобы решать любой конфликт, в данном случае войну между Россией и Украиной, надо понимать суть, надо понимать мотивы. Они иногда в области психологического, эмоционального, не всегда рационального. Вот это вот для Трампа чуждо. Он не совсем с этим как будто бы дружит, по крайней мере, у остальных. Мне так кажется, да, и вот этот визит Путина на Аляску, он дал только Путину легитимацию. После всего этого он немножечко такой прорыв блокады получился, но с другой стороны, знаете, если это Трамп, то это Трамп. Я не представляю себе такого же где-то там в Париже или в Берлине, или в Лондоне. Да? Вот. Ну, с Трампом мы уже как бы его видели, он человек довольно экстравагантный, у него есть интересные подходы, скажем так, к решению международных проблем. Иногда, кстати говоря, это работает парадоксально-то, да, если смотреть на 2020 год и подписание Авраамовых соглашений здесь по своей теме, да, это сработало, может быть, только потому, что тогда был Трамп у власти. Ну, это от обратного. Иногда это выстреливает, иногда это нет. Но в данном случае мне кажется, что это рационального в этом я вижу мало, грубо говоря.
Ну, вот вы сказали, что это вот война, которая далеко, но Трамп-то общий, а Путин очевидный совершенно, ну, кровавый диктатор. Вот я это не ставлю ни в кавычки, это не мем, это вот, что называется, торговая марка. Путин – кровавый диктатор. Поэтому давайте так, я сразу этот вопрос задам вам, Дмитрий. Почему тогда Трамп так жестко стоит в защиту Израиля, так непримирим по отношению к террористам, и их финансистам, и их спонсорам, и их подельникам, я имею в виду и Хизбаллу, и Хамас, и Иран, это все мы знаем. И так абсолютно, скажем так, толерантен к Владимиру Путину, который является другом всех этих страшных людей. И тот же вопрос, сразу второй вопрос вам задам, почему Израиль все-таки не такую жестокую позицию, жесткую позицию по отношению к Путину занимает, учитывая... Повторяю, друг тех, кто вас убивает. Ну, давайте я так упрощу. Да, мне кажется, это правильно. Да?
Ну, тут нам только на эти два вопроса отвечать примерно с несколько часов. Ну, почему попробуем. Трамп такой непримиримый к Хамасу и к Хизбалле и вообще к террористам, и так он компромиссно настроен по отношению к Путину? Может быть, потому что, опять же, мы здесь пытаемся препарировать личность, да, находясь немножечко на удалении от Трампа, мы же не его личные там психотерапевты или консультанты. Но, тем не менее, мне кажется, здесь не то чтобы ощущение, но попытка проанализировать вообще историю их взаимоотношений. Можно как бы за скобки вывести все эти теории там заговора, что там у Путина на Трампа есть. Я не считаю, что это из разряда... серьезного, пока не приведены доказательства. Да? Пока что я это откладываю в сторону. Но если смотреть на отношения, а отношения очень важный фактор, мотиватор внутри, то сдается мне, что да, Трамп, он как бы уважает Путина. Вот он видит человека, который сильный лидер, который действует так, как считает нужным. Как он сказал, жесткий парень Путин. Он любит силу. Трамп – это политик формации нового поколения. И это не обязательно хорошая формация. Да? Вот этот вот тренд на популизм и популизм в сочетании с сильным жестким кулаком, вот умением, не всегда хорошо, можно разбить посуду вокруг себя и вместе с этим как бы тоже наделать делов. Вот. И в данном случае мне кажется, что Трамп свой своего видит издалека. И здесь есть что-то в этом. То есть Трамп, конечно же, человек другой системы. И можно говорить, насколько он в той системе находится, но что-то общее между ними, наверное, есть. Конечно, Путин диктатор, конечно, Путин... вообще из другой системы координат, но вот что-то в корне, что-то вот там, в басисе, что-то есть такое. Кстати говоря, я не знаю, Трамп и Нетаньяху в этом смысле похожи, оба лидера популистского такого течения. Mm-hmm. Вот. Опять же, мы демократическая страна, нас с Россией сравнивать нельзя, но какой-то элемент уважения, что ли, или преклонения перед силой у Трампа, безусловно, имеется. Израиль – маленькая страна, которая вообще не должна была существовать так долго, и мы все еще, оказывается, существуем, потому что мы страна сильная. И Нетаньяху очень любит подчеркивать вот этот вот элемент силы. И в этом смысле, конечно, у него тоже здесь есть, между ними есть особая связь. Говоря о том, что Трамп так вот идеологически против террора их спонсоров, ну, здесь как бы тоже не совсем все так, потому что с одной стороны есть Хамас, а с другой стороны есть такое государство, как Катар, которое, не скрываясь на самом деле, довольно не слабо спонсировало Хамас. Тем не менее, у Катара с Соединенными Штатами довольно сложные взаимоотношения, но они есть, да. Американская военная база находится в Катаре, и, в принципе, Катар – это отдельное государство. То есть, ну, здесь некие двойные стандарты. Вот. Поэтому не так все, мне кажется, однозначно здесь, но элемент вот этого нездорового популизма присутствует, и мне кажется, он объединяющий в данном случае, вот в этом, ну, треугольник, давайте назовем это так, Трамп, Путин, Нетаньяху. Теперь по поводу того, почему мы так неоднозначно ведем себя с Россией, здесь, мне кажется, Израиль, особенно после того, как в Сирии началась гражданская война, и помните, был инцидент такой с Ил-20, когда самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО, когда там рядом пролетали F-16 израильские, вот, мол, мы прикрывались израильским, из российским бортом, хотя где сверхзвуковой истребитель, где Ил-20, ну, неважно. С тех пор есть некий такой механизм деконфликтинга, чтобы, не дай бог, не повторялась такая история, и у нас логика как бы не было бы хуже. Мы прекрасно понимаем, что Путин дружит с иранскими аятоллами. Мы прекрасно понимаем, что, собственно, дружить им больше не с кем, поэтому у них там есть военное сотрудничество. Нам прекрасно понятно, что системы противоракетной обороны С-300, С-400, С-500 – это потенциальная угроза израильским истребителям. Не то, чтобы мы летали в небе над Сирией и Ливаном, потому что нам так хочется. Ну, тут с утра проснулись, а давайте-ка мы побомбим там что-нибудь рядом. Ну, есть как будто бы какие-то оперативные задачи. Мы понимаем, что с Россией не дружат, с Россией стараются не воевать. Понимаете, это как бы логика здесь немного другая. И поскольку мы страна, опять же, маленькая, и у нас и так хватает как бы врагов в нашем ближнем и дальнем окружении, мы не хотим навязывать себе еще одного. Именно поэтому мы так осторожно, и это вызывает определенную критику, вели себя по отношению к российско-украинской войне с самого начала, всячески стараясь не называть вещи своими именами. Ну, то есть у нас были, там был промежуток, когда было другое правительство, и там другие люди называли вещи своими именами и даже там пытались как-то помогать в рамках дозволенного. Что такое дозволенное? Сами себе и определяли меру этой дозволенности. Но мы делали все, чтобы сильно не раздражать Путина, вообще Россию. Можно посмотреть на это по-разному, но по большому счету мы в данный момент думаем, мы не сможем этого русского медведя остановить, если он здесь появится со всей своей дури и мощи, нам начнет портить жизнь где-то там на подступах сирийских, понимаете, там 7 октября вообще показало, насколько мы периодически бываем уязвимы, потому что мы забываем посмотреть себе под нос. И в данном случае вот эта вот стратегия на умиротворение потенциального траблмейкера, она понятна, хотя, опять же, может вызывать различные взгляды на то, что происходит у нас.
Ну, конечно, я просто еще смотрю, как новые репатрианты, которые уехали, вернулись в Израиль, приняли это решение после начала войны, после начала полномасштабного вторжения, я вижу, как у них обливается сердце кровью буквально, в буквальном смысле. И за то, что происходит в Израиле, и за то, что происходит с заложниками, и за то, как мир, об этом мы с вами еще поговорим, фрипалестинит по полной программе везде, да. Но и плюс к этому, конечно же, всегда я вижу их переживания, связанные с не очень ясной или, как вы говорите, не очень однозначной позицией государства и лидеров государства в отношении войны, в отношении агрессии Путина против Украины. И, конечно же, вот это все культурное сотрудничество без конца всплывает. И я вижу, какие дискуссии происходят по этому поводу в обществе в израильском. Но это все очень тяжело. Черт его знает. Конечно же, мне тоже хотелось бы, например, чтобы Израиль присоединился к санкциям, чтобы он сказал, что Путин преступник, что не только по военный преступник, не только потому, что так суд в Гаге решил, а потому что я повторяю всегда, что это отношение к этой войне – это не политический выбор, это выбор моральный, нравственный. Собственно говоря, как и отношение к 7 октября.
Да, согласен с вами. Смотрите, я в Израиле живу более 30 лет, и периодически меня самого удивляет, самого себя, уровень относительно неплохой моего русского языка, потому что как бы он, ну, это моя профессия, так получилось. Но в общем и целом я вот на 99.9% израильтянин с точки зрения своего прожитого опыта здесь и смотрю на все это глазами израильтянина. С другой стороны, вот эта вот дуальность и дихотомия, она меня тоже иногда убивает, потому что, ну, слава богу, есть какая-то эмпатия, соответственно, я стараюсь смотреть на все происходящее глазами других людей и попытаюсь не забывать, что они, в отличие от меня, здесь не 30 лет, а 3 года максимум. Вот, и их боль, вот эта вот пульсирующая, она абсолютно понятна, и я абсолютно понимаю то недоумение со стороны некоторых моих соотечественников этой неоднозначной иногда с моральной точки зрения политикой. Но здесь я вынужден развести руками и сказать, что, возможно, в отличие от, ну, не знаю, Германии, Великобритании, Франции или Люксембурга, потому что он маленький и далеко, мы, наверное, все-таки не можем позволить себе называть вещи своими именами, потому что Путина в Люксембурге нет пока еще. А вот у нас на подступах к Израилю он есть. Наша граница с Россией проходит по территории страны, которая даже созвучна России, это Сирия, ну там, если буквы поменять. Это рядом, ну это просто здесь, да, и своя рубашка ближе к телу, может быть, но в данном случае мы называем вещи, то есть в данном случае мы думаем о себе. Кроме того, можно прийти и сказать, что ГАГа, у нас уже в ГАГе-то уже ордеры на нашего премьер-министра и бывшего министра обороны за то, что происходит здесь. Я бы моральную сторону этого дела со всей болью и со всем пониманием, да, этой дуальности я бы все равно оставил в сторону, потому что она не будет определять жесткость наших реакций. Да. Моральная сторона... нас подвигло на то, чтобы открыть военный госпиталь в Украине в свое время. Моральная сторона нас подвигла на то, чтобы вся наше израильское общество, русскоязычные особенности, гигантским какими-то количествами посылало все, что необходимо для Украины, и сбор денег и всего остального. Я сам приносил какие-то вещи на пункты, не раздачи, пункты сбора гуманитарной помощи, это какие-то горы такие были, горы конкретно вещей. В самом начале, понятно, это было все, сегодня уже немного не так. Но когда речь доходит до вот этих вот взвешенных решений большой политики, это всегда цинизм. Я не думаю, что мы в этом смысле одиноки и какое-то исключение из правил. Да? Когда дело касается, ну, реально, там, твоих конкретных там, интересов безопасности, то ты уже, извините, думаешь про себя. А с точки зрения, опять же, потенциала подпортить нам нервы, он есть. И в этом смысле мы вынуждены, конечно, смотреть со своей стороны в первую очередь. Опять же, со всей моей симпатией к Украине, наша война сегодня здесь, и мы воюем 2 года. Эта война пока не заканчивается, эта война отзывается болью, потому что, надо понимать, Израиль, я уже говорил 5 раз, что она маленькая страна, но именно в силу этого мы тут, ну, реально друг друга все знаем, понимаете, это не преувеличение. Мы реально друг друга знаем, то есть вот это вот правило 6 рукопожатий у нас здесь, по-моему, через в 2 раза меньше. Каждый знает либо заложника, либо знаком с семьей, которая знает заложника, либо это сосед семьи, которая знает заложника. И поскольку мы здесь очень по-южному открыты друг другу, да, у нас нет границ. В принципе, границ нет. Человек, который ищет границы собственного вот этого вокруг себя пространства, ему лучше в Израиль не приезжать, потому что это сразу будет нарушено еще в аэропорту Бен-Гурион. Ну, такая страна с такой ментальностью. Я вот снимал... Неделю назад я снимал на площади заложников в Тель-Авиве.
Да, я сегодня смотрела этот ваш...
Вот рутинная, абсолютно рутинная, которая уже в 100-500 раз проходит вот эта вот демонстрация. Люди приходят, уже сколько раз они приходят туда, и вы знаете, что плачут.
Понимаете? Да их кричат. Я сегодня вот смотрела ваш репортаж, я просто была потрясена, что уже слов нет, люди просто кричат от...
Рядовое какое-то событие. Не то, чтобы оно чем-то отличалось или было это приурочено к какой-то дате. Нет, это просто еще одна суббота. Понимаете, это было неделю назад. Вот. И вот на таком уровне мы все это воспринимаем, понимаете? И вот здесь, конечно, надо понимать, что мы всех погибших знаем. И это не пафос, мы знаем их всех по имени. Да? У нас в городе Мудин, где я живу, к сожалению, много именно из нашего города ребят погибло, русскоязычных тоже. Mm-hmm. Я вижу плакат на въезде в город с парнем, да? Я вижу улочку, которую назвали именем еще одного парня, который погиб. Или вот, знаете что, приезжайте к нам сейчас и посмотрите на любой автобусной остановке, на любой остановке вокзала, в любом каком-то публичном месте все заклеено наклейками ребят, которые погибли. Это какая-то стена плача, вот такая вот большая, с лицами ребят молодых. Парни, девушки, там, не знаю, люди в возрасте, которые тоже служат и которые погибли. И это выглядит как вот здесь тебя рвет просто напополам. Ты идешь по своим делам, куда-то там спешишь, и ты видишь нескончаемые вот эти вот лица ребят, которые погибли в секторе Газа. Это война, это наша боль, которую мы себе, через себя сейчас пропускаем. И мне очень сложно говорить сейчас об этом, поверьте, очень сложно. Несмотря на то, что, казалось бы, год 10, скоро, да, уже там, скоро 2 года мы воюем, и уже к этому привыкли, живем в этом. Нет, мы действительно, это боль, она никуда не уходит. Вот. И в этой ситуации, извините, да, я думаю об Украине меньше, понимаете,
Ну, вы знаете, да, я прекрасно вас понимаю, потому что я на все эти, на эти две точки, кричащие в ближайшем, что называется, окружении, в Израиле и в Украине, я смотрю все равно как со стороны. Я могу только сопереживать всем. Но все равно для меня лично, Дим, эти две войны, они очень рифмованы. Потому что Путин действует ровно такими же подлыми террористическими методами в отношении мирных граждан. Точно так же ведет этот страшный террор против мирных людей. Ну, я думаю, что я вам объясняю, вы сами следите за событиями и видите, во что это превратилось, какое месиво это все превратилось, эта война. И плюс к тому, что вы сказали про отношение к погибшим солдатам, которые гибнут за свободу и независимость своей родины в Израиле. Точно так же вот этот огромный мемориал в центре Киева, куда приезжают всегда зарубежные политики, их Зеленский обязательно туда приводит, чтобы они ощутили, поняли масштаб этого злодеяния бесконечного. Этот мемориал с флагами и с именами погибших солдат и военнослужащих Украины. И нет конца этому кошмару. Давайте теперь поговорим немножечко о том, что...
Можно я если да, можно, простите. Я вас перебью. Я здесь один момент. Нет, да. это все про... сейчас я вас немножко удивлю, наверное. У нас ребята погибают, но в данном моменте я уже не уверен, что они погибают за нашу независимость и безопасность. И, ну, моя позиция гражданская заключается в том, что эта война, которую мы сейчас ведем, она... Все зависит от приоритета. Если мы так действительно гордимся тем, что для нас каждое имя дорого, и каждый человек важен, то мы должны вспомнить про тот простой факт, что у нас там еще 50 заложников, из которых 20 живы. И ради них, чтобы их вернуть домой прямо сейчас, потому что, может быть, вы видели фотографию Эвитара Давида, который выглядит как узник Освенцима. Вот. Мы должны эту войну закончить. Это мое мнение. Да, то есть... При том, при всем, что там Хамас останется в секторе Газа. У меня есть как бы предложение, как это потом не допустить до 2-7 октября. Но, в принципе, вот сейчас понимание войны, необходимости войны, то понимание, которое было после 7 октября, и то, что произошло почти 2 года спустя, это уже совсем разная, другая история. И мы вновь расколоты по этому поводу. Да. Половина общества считает, что надо типа мочить. Другая половина говорит, вспомните про приоритеты, вспомните про святость жизни, потому что нам надо освобождать заложников. Эти отвечают, а тогда наши, те, кто погибли, зря, что ли, получается, погибли. Да? То есть вот эта вот дискуссия нас сейчас разрывает, и у нас опять внутренний дискурс и внутренний разлом.
Да, я это вижу. Я это вижу по своей ленте, по тому, что пишут мои подписчики и мои друзья в Израиле. Я вижу, как по разные стороны баррикад оказываются еще вчерашние близкие друзья, а то и родственники. Я это тоже вижу. Как расколото сегодня общество. То есть как, давайте попробуем для тех, кто, может быть, не очень разбирается в ситуации, не следит. Как бы тут два варианта финала, да, либо зачистка Газы полностью со всеми возможными сопутствующими потерями и, скажем так, жертвами, сопутствующими жертвами среди мирного населения, хотя тоже вопрос, который я хотела вам задать, что такое мирное население в секторе Газа, хотела бы, чтобы вы на него тоже ответили. Другой вариант, про который вы говорите, это освобождение заложников в обмен на завершение военных действий, так я понимаю.
Да? Да, ну смотрите, во-первых, по поводу раскола он есть, но это еще не значит, что там члены одной семьи, которые придерживаются кардинально противоположных взглядов на эту проблему, не соберутся вечером за субботний ужин, как это происходит в каждой нашей еврейской семье по пятницам, по вечерам. Нет, мы будем спорить до хрипоты, но при этом не перейдем как бы вот какие-то границы, после которой все плохо, гражданская война. Но мы еще не там, и слава богу, да, в этом смысле евреи и израильтяне вообще такой народ, крикливый, мы любим говорить вот так вот. Однажды был на день рождения одной известной в театральных кругах женщины, и там было пару израильтян, и мы говорили на иврите друг с другом просто – А потом понял, что вокруг нас смотрят на нас люди с вот такими вот глазами, думают, что мы сейчас друг друга начнем бить. Не, мы просто разговаривали. Я понял, что стоп, спокойно, давай, вы не надо понимать, что люди же не привыкли к этому. Так что к этому, то есть внешнее вот это вот обманчивое иногда впечатление. Теперь, если к серьезному вернуться, то действительно по Газе есть два варианта событий. Это продолжение боевых действий до последнего боевика Хамаса в Газе, либо остановиться сейчас. Есть доводы за и против по каждому из этих вариантов. Я начну с той линии, которую проводят сейчас власти. В Газе, в городе Газа, надо понимать карту, была бы возможность показать, я бы вам показал. Надо понимать карту сектора Газа. В центральной части сектора находится сам город Газа и еще несколько, ну, назовем это так, районов. Это лагерь беженцев, район, неважно. Там наша армия, вот в этих частях, она либо не действовала, либо действовала очень минорно. Почему? Потому что, по всем оценкам, в этих местах находятся наши заложники. Уже был инцидент, по-моему, в январе, был инцидент некоторое время назад, когда в Хан-Юнусе на юге сектора боевики Хамаса казнили шестерых наших заложников, понимая, что рядом находятся наши силы, и есть вероятность того, что они сейчас придут, и, ну, будет бой, захватит, не знаю. Они видели, что подходят наши, в туннеле причем это было, и казнили просто хладнокровно наших людей. Именно поэтому наша армия до сих пор в некоторых районах Газы, там, где мы понимаем, что содержатся заложники, у нас есть разведка на этот счет, да, нас там не было. Теперь, то, что предлагает сейчас правительство, Хамас тянет время, он не идет на переговоры, он отказывается сам идти на компромиссы. Все, мы захватываем сектор Газа, и почему-то есть такая уверенность в том, что именно военное давление приведет к тому, что Хамас либо исчезнет, и при этом удастся нам сохранить жизнь заложников. Я не вижу логики, но таков нарратив. Либо Хамас в последний момент поймет, что все серьезно, и пойдет на всеобъемлющую сделку, детали которой можно обсуждать. Например, там демилитаризация Газы. Например, там полный контроль армии над территорией сектора Газа. Например, экстрадиция там оставшихся в живых боевиков Хамаса куда-нибудь туда, неважно куда, туда, вот, за границу. И это может выглядеть как победа. Да? Это логика людей, которые говорят, нам надо идти до конца, потому что потенциал Хамаса еще не уничтожен. Отдельная тема вообще, как это мы за два года почти так и не смогли. Ну ладно. Там есть еще несколько бригад Хамаса, которые будут оказывать сопротивление. Там есть еще туннели, инфраструктура террора. Значит, надо довести дело до конца. Другие говорят, что, во-первых, повышаются риски для наших заложников. Во-вторых, даже если мы сейчас заходим туда и ценой невероятных усилий, но все-таки устанавливаем военный контроль над сектором Газа, это еще не значит, что где-нибудь в каком-нибудь необнаруженном туннеле не останется какой-нибудь дух муджахед, боевик Хамаса со своим Калашниковым, который не выскочит когда-нибудь куда-нибудь и не постреляет там кого-нибудь. Да? То есть такая угроза партизанской войны существует. Более того, мы все прекрасно знаем, как это было в Ираке с американцами, в Афганистане, да, Вьетнам, если уж чуть подальше копнуть. Ну, в общем, тактика, условия разные, но тактика, по большому счету, и стратегия одна и та же. И оказываться в этом болоте враждебного населения, среди которое поддерживает боевиков на самом деле, это значит заходить в историю без конца. Да, кровавую такую историю без конца. Вот. Теперь есть как будто бы еще и, ну, контекст, да, это международное давление, это кампания по голоду в секторе Газа, это безусловный гуманитарный кризис, который там есть, это разрушенная, в хлам просто разрушенная сектор Газа, кроме там отдельных там того же самого сектора Газа, или, извините, города Газа или отдельных там районов. Там. Все остальное просто так плоско, понимаете? Был город, сравните два снимка, до и после. Нет города просто физически. Там, люди из Израиля могут видеть море. реально могут видеть море. Раньше его не было видно, потому что были застройки, застройки, застройки. А сейчас видно море. Там полоска-то узкая, сколько там, километров 13 в ширину, по большому-то счету. Море видно. Uh-huh. Вот, насколько все сравняли. И действительно, это факты, перед которыми, которых мы не можем отрицать. И на нас давят очень сильно все по этому поводу. И в этом смысле говорят, а почему бы нам сейчас не остановиться? Добиться освобождения заложников ценой действительно определенных уступок, которые в первую очередь являются сохранение Хамаса как такового, да, придется освобождать палестинских заключенных с кровью на руках, которые отбывают в израильских тюрьмах наказание за терроризм, то есть они убивали людей, это символы, которые необходимы для них, вот, и дальше это не значит, что мы таким образом, контраргумент какой, значит, если мы сохраняем Хамас, мы... 2-7 октября – дело времени. А я спрашиваю себя, а почему? Почему мы, исходя из этого, автоматом говорим, что 2-7 октября – это дело времени? 7 октября стало возможным, потому что мы на протяжении лет в силу определенной концепции и других политических причин, вне зависимости от того, какие они были, позволяли Хамасу превращаться в монстра под нашим носом.
Не только мы, вы, но и мир позволял, и подкармливал.
Бог с ним. Сейчас мы дойдем до мира. Мы вот сейчас важнее Израиль.
Давай.
На протяжении, как минимум, ну вот после размежевания, да, после того, как Хамас захватил власть в Газе, на каком-то этапе было принято решение стратегическое руководством Хамаса, что они будут готовиться к священной войне против Израиля, которая началась 7 октября. На протяжении какого-то количества лет, 5, 7, 10, да, Хамас последовательно притворял в жизнь свою программу по подготовке к этой войне. Мы знали, не знали, видели, не замечали. По факту, неважно. По факту мы допустили того, что Хамас превратился в монстра, по сути, он создал свою армию. Мы ничего не делали для этого. Теперь, это главная причина того, что произошло 7 октября, а не то, что Хамас там был. Посмотрите на то, что происходит сейчас в Южном Ливане. Мы договорились, сколько там, полгода прошло, не помню, больше, с правительством Ливана при посредниках о том, что у нас с Хизбаллой на севере режим прекращения огня. Согласно этому режиму прекращения огня, боевикам Хизбаллы, например, запрещено находиться южнее реки Литани. Неважно, просто создается некая такая буферная зона, в которой боевиков Хизбаллы не должно быть. Договор этот закреплен юридически, международно, он как будто бы легитимен, да? Вот. И мы видим, что Хизбалла находится южнее реки Литани. Каждый раз, когда мы фиксируем это, что мы делаем? Бьем, тупо мочим, понимаете? И никто ничего не говорит. Ни Ливан нам ничего не говорит. Ни Франция, которая Макрон так наезжает в последнее время не слабо на нас. Ни Америка, и даже ООН ничего не говорит. Потому что есть резолюция, которая была принята, и которая не соблюдается одной из сторон. Окей? Пожалуйста, что нам мешает заключить договор и закрепить его более-менее официально, так, чтобы он был легитимен. Да? И каждый раз, когда мы увидим, что под туннелем, где-то под Рафиахом, на границе между сектором Газа и Египтом, опять начинают рыть туннели или там контрабандой доставлять оружие, что нам мешает наносить превентивные удары? Да, я понимаю, что это будет постоянно. Я понимаю, что это будет постоянно. Мы постоянно живем, воюя. Мы живем, мы воюем, живя. Это такая страна, это такое у нас окружение, mm-hmm. это такой регион. Здесь никогда не будет Швейцарии или Сингапура или чего-то другого, понимаете? Никогда здесь этого не будет. Здесь всегда нас будут хотеть убивать. Не для всех это подходит, я понимаю, Израиль не для слабаков. Но как бы надо вспомнить, что не имея стратегической глубины, а у Израиля... из-за того, что мы маленькие, у нас нет первой линии обороны, второй линии обороны, мы не можем допустить сам факт проникновения врага на нашу территорию. А, соответственно, концепция должна быть другая – наносить удары первыми. От обороны действовать, но наносить удары первыми, превентивно. И поэтому была на самом деле успешной 6-дневная война, и поэтому война судного дня воспринимается как поражение, несмотря на то, что по итогу мы и Суэцкий канал пересекли, и в получасе езды от Дамаска находились, через 18 дней всего. Тем не менее, считается пораженческой, потому что мы позволили первый удар. Мы позволили нанести Хамасу первый удар по себе 7 октября 2023 года. Понимаете? Но это еще не значит, что даже если сейчас из-за того, что нам надо освободить заложников, мы пойдем на то, что они останутся там, они будут расти в своей мощи только если мы им это позволим. Наша задача им этого не позволять. Теперь, все это очень контроверсально, я понимаю. И если бы не наши заложники или истощенность армии, где надо понимать, что у нас в армии все служат. Вот я отслужил в армии в свое время, да, после этого я ходил на резервистские сборы до там 40 с чем-то лет, окей? Пока не получил, все, спасибо, сказали, ты свое отслужил, до свидания, ты теперь гражданский. И вот люди ходят на эти сборы, служат в армии, там, не видя дом, уже годами, можно сказать так, реально, там, 400-500 дней делают в году этих сборов. Приходят домой, возвращаются снова, у них бизнесы все порушились, у них в семье все плохо, дети отцов не видят своих, и матерей тоже. Вот, и в этой ситуации армия очень истощена, и продолжать воевать до победы последнего хамасовца, это обрекать нас на нескончаемую войну. Мы и так уже... Не знаю почему, но так вот дошло до того, что 2 года спустя у нас война продолжается, хотя, по большому счету, мы могли бы, наверное, это все порешать побыстрее, но если бы не заложники, ну, у нас есть заложники, и мы должны помнить, что эти люди, это не военные, которые были взяты в плен в результате боевых действий. Это молодые парни, девушки, которых взяли в плен, когда они пришли на музыкальный фестиваль. Это люди, которые жили в своих домах на израильской самите территории, не на спорной, их просто из постелей вытаскивали, иных насиловали, убивали, жгли, да, других забирали в плен. Абсолютно гражданские лица. Там есть военные, но там были гражданские лица. Это люди, которые оказались в плену Хамаса по упущению государства. У государства есть моральный долг сделать все, чтобы их вернуть. Это... моя система приоритетов и ценностей по жизни. Да? Я считаю, что так правильно теперь. Может кто-то сказать, что нет, нам надо как бы смотреть на глобальную историю и думать о том, что будет завтра. Но завтра, если я вижу так, как все это идет, у нас нескончаемая партизанская война на территории, которая является самой тяжелой в мире для вообще для ведения боевых действий. Потому что там трехмерное пространство. Там не только наверху и горизонтально, там еще и внизу, понимаете? Причем очень-очень много этажей того, что находится внизу. Вести войну в этом смысле, я и так понимаю, что по этой войне военные учебники уже пишут потихонечку, да? Вот, но это значит обрекать нас на все новые-новые-новые жертвы. Я не совсем понимаю, для чего. Потому что аморфно говорить до полной победы, это, конечно, красиво, но я не понимаю инструментарий определения этой победы все еще. И поэтому выступаю за то, чтобы война закончилась уже.
Поняла, что, конечно, существует по этому поводу очень такая жесткая и эмоциональная общественная дискуссия, да, какой вариант развития событий принимать, какую стратегию принимать. А что касается политического спектра...
Да, и про мир вы говорили также, да.
Да, как там вообще расклад, какой там расклад, да, вот мы знаем, ну, Нетаньяху при всех его возможных недостатках, к нему претензиях, что вполне естественно, для демократической страны Израиль, но все равно меня все время поражает его умение, конечно, здорово выступать и находить слова. Он, конечно, вот впечатляет, и он никогда не молчит, не прячется, в отличие от других такого типа лидеров стран. Тут особенно важно это слово. Я понимаю, что, например, на меня это производит всегда впечатление. Все его выступления очень страстные, очень эмоциональные, и я не знаю, меня вот может быть легко обмануть. Я вижу в этом невероятную какую-то глубокое сочувствие к жертвам, к людям, которые, чьи дети или чьи мужья погибают на этой войне. Но, может быть, я ошибаюсь. Но, тем не менее, давайте попробуем, расскажите нам, такой ликбез проведите по внутренней политике Израиля. Who is who, что называется? Кто на какой стороне?
Я улыбаюсь, потому что, ну, вы немного, я должен сказать это, вы немного неправильного человека выбрали, чтобы с вами делить вот это вот ощущение от выступления Нетаньяху. А поскольку у нас страна демократическая, я могу не только Путина ругать, но и нашего премьер-министра.
Да-да-да.
Я из тех, кто считает, что...
Хуже не было, да?
Нет, смотрите, нет. Есть эволюция, да, когда человек находится слишком долго у власти... Все равно получится в лучшем случае, как у Ангелы Меркель, например, да, там 16 лет и более чем неважно. А в худшем случае может получиться куда хуже. Вот, и Нетаньяху он где-то там посередине, по-моему. Теперь надо сказать, конечно же, как и в Германии, у нас парламентская система правления, и это в президентской форме правления есть ограничения на пребывание у власти. Парламентской априори нет, так устроена система везде. Вот. И Нетаньяху, находясь у власти сейчас, является законно избранным и легитимным премьер-министром.
Сколько лет он уже у власти?
17. ну, если по совокупности, у него первый раз он пришел к власти в конце 90-х, потом долго-долго у него был перерыв, он был потом министром финансов в правительстве Шарона, ушел оттуда, кстати, из-за размежевания, и в 2009 году сформировал коалицию, и вот с тех пор с перерывом один раз, когда правительство возглавили Беннет с Лапидом, год продержалась та коалиция, он, в общем, тогда был лидером оппозиции, а все остальное время он был у власти. По сути, по совокупности, он больше у власти по времени, чем Давид Бен-Гурион, который был нашим первым премьер-министром. Вот. И я считаю, что его время прошло, и очень как будто бы интуитивно валю на него все шишки, которые мы заработали. Поэтому тут... Ну, знаете, в чем дело, Ксения? Вы видите Нетаньяху выступающим на английском языке. Я вижу его выступающим на иврите. Это немного два разных.
Да, я сразу с переводом все смотрю.
Немножко, я понимаю, но это немножко два разных человека. Чуть-чуть, да?
То есть как бы есть одна речь для мира, а одна для внутреннего пользования. Есть, так?
Одна модель... заявление себя, да, это же имидж все, да, жажда ничто, имидж все, или наоборот, ну, неважно, в данном случае имидж все. И когда Нетаньяху, надо отдать ему должное, он действительно в этом мастер, первый в Израиле, и пока что, может быть, даже единственный в своем роде, то есть до него пока еще никто не дорос, в умении правильно представить себя, создать впечатление, вызвать правильные эмоции. И он мог бы, наверное, быть каким-нибудь актером в Голливуде, но стал политиком. Вот. И он, безусловно, умеет использовать всю эту палитру эмоций, когда он же их и провоцирует в некотором смысле, да, вызывая у людей те эмоции, которые он хочет вызвать. Я наблюдаю за ним очень долго. Я неоднократно с ним встречался, сопровождал, брал интервью, наблюдал его в самых разных ситуациях. Вот. И могу сказать, что в общем и целом, как будто бы мое мнение о нем, оно не основано на диванности эксперта. Да? Человек, который сидит на своем диване и думает, а он такой-сякой. Нет, я действительно знаю его довольно хорошо. Вот. И, наверное, претендую на то, чтобы что-то сказать от меня лично, поскольку я с ним знаком. Поскольку я с ним как бы находился в каком-то контакте, ему очень необходима власть. Ну, власть – наркотик. Но он просто не готов отказаться от этого наркотика сегодня уже. Он сильно так хорошо подсел на это дело. Он не мыслит себя вне власти. Не мыслит. Вы услышите, что он не мыслит себя вне Израиля, потому что он служит Израилю. Но так обычно и говорят. На самом деле в подкорке это чуть-чуть другое. Он не мыслит себя без власти. Без офиса премьер-министра. На мой взгляд. Опять же, могу ошибаться, мое субъективное мнение. Теперь по поводу who is who. У нас была по итогам последних выборов, опять же, легитимных, все нормально. Так работает система. Да? Была сформирована коалиция, которая едва ли не впервые в истории, ну, по крайней мере, скажем так, в современной истории сейчас нашей последних там нескольких 20-30 лет, едва ли не впервые за это время полностью игнорируют другую половину общества, которая за них не голосовала. Да? Потому что коалиция, в принципе, да, это что значит? Это ни одна из партий не набирает необходимого большинства для того, чтобы самостоятельно формировать правительство в парламентской системе. А, соответственно, необходимо идти дружить с другими партиями, с которыми мы вместе создаем устойчивое большинство в парламенте. Да? Как правило, понятно абсолютно, что те люди, с которыми ты хочешь дружить, они должны быть близко к тебе по идеологическому, в идеологическом спектре, чтобы коалиция была стабильной и устойчивой. Как пример обратного, это предыдущая коалиция, где не набиралось большинства, собрали там от всего немножечко понемножку, и в этом лоскутном составе своем они не продержались и года практически, потому что одни не любили других, и еще оппозиция давила. Эта коалиция очень монолитна, настолько монолитна, что, как говорил Бернард Шоу, исполнилась вторая трагедия. Первая – это когда ты... у тебя твои желания не исполняются, а вторая трагедия в жизни человека, когда твои желания исполняются. Вот, исполнилось. Самое правое в истории правительства, которое было настолько уверено в своем вот, монолит такой, да, настолько они уверены были в том, что у них есть все инструменты для того, чтобы делать так, как они считают нужным, что они действительно перестали учитывать мнение остальных. Теперь демократия – это не только выбор большинства. Это ответственность перед меньшинством. Угу. Это понимание того, что мы не можем раскалывать страну, мы должны искать компромиссы всегда и со всеми, если мы хотим остаться здоровым обществом. Этого компромисса не было с самых первых дней правительства этого. Если вы помните, до войны была юридическая реформа, которая расколола страну надвое. Я вам скажу, как обыватель, да, я вообще ничего не понимал про вот то, что называется судебные дела. Да? Когда все это началось, я сел, надо было изучить все это дело, понятно, чтобы понимать, меня же будут брать интервью, а что ты думаешь, а что я думаю, если я ничего не знаю. Сел, изучил, понял, что это на самом деле одна из ошибок моей жизни, что я не пошел учиться юриспруденцию, настолько это оказалось увлекательным. Но не все такие были, но тем не менее люди вышли на улицу. Почему вышли на улицу? Потому что никто не хочет быть фраером, потому что никто не хочет, когда правительство твое ведет, никому не нравится, оно ведет себя так, как будто ты для них никто, пыль. Mm-hmm. Понимаете? А вот это вот ощущение возникло. И этот раскол, кстати, он привел, частично привел к этой войне. Мы были настолько заняты внутренними разборками, что мы не забыли о том, что есть враги, которые все еще так же хотят нас уничтожить и видят в этом нашу слабость. Это был момент, который сыграл свою роль в 7 октября. И это правительство, которое было создано, оно именно из-за того, что там нет какого-то противовеса внутреннего, всегда была какая-то партия, условно слева от партии Нетаньяху-Ликуда, как какой-то голос снаружи или как какой-нибудь дежурный фраер, которого можно будет всегда во всем обвинить. Таковы были всегда его коалиции. В этот раз не надо было этого делать, и никто не пошел на коалицию с Нетаньяху из центра и условного лева, потому что еще и потому, что Нетаньяху, я напомню, только фигурант уголовного расследования, которое против него ведется. И это тоже, кстати, был момент очень такой центральный в нашей политике. Никто не хочет с ним сидеть из условной оппозиции, практически никто. Вот. И сегодня у нас коалиция, которая занимается вещами, которые, на первый взгляд, вообще никак не связаны с войной. Да? У нас есть ультраортодоксальные евреи, которые не служат в армии. Как это получилось, это тема для отдельной лекции. В свое время был достигнут компромисс еще во времена Бен-Гуриона. Он, как обычно, потерял свою суть. И сегодня у нас десятки тысяч, 60 тысяч человек не служат в армию из военно обязанных. Люди говорят, а что же по поводу равноправия? Мы одни должны служить в армии, другие нет. Да? Есть закон о призыве этих ультраортодоксов. Вокруг него большие споры. Рассказывать вам сейчас внутреннюю как бы, кухню Израиля, это немножечко погружаться в темы, которые не совсем вам... Да. Ну, если
давайте говорить... так, хотя бы в отношении как раз именно исхода войны, вот сценарий,
вот я пытаюсь найти какой-то именно про это. Да. А то я дно немножечко потерял, начал барахтаться. Исход войны – это та самая тема, которая действительно народ расколола, и мы находимся в двух противоположных, диаметрально разных точках зрения. Одни говорят за то, что войну надо сейчас, уже сейчас останавливать и спасать заложников. И не только поэтому. Тяжелейшее бремя на экономику. Это гигантские, mm-hmm. просто нас ожидают еще налоги, новые налоги, повышение существующих, и так дороговизна жизни. Израиль, в принципе, славится, в кавычках, тем, что эта страна не из дешевых, грубо говоря. Вот. Люди могут уже уезжать отсюда, потому что вот так их это душит все, понимаете? Ну, сколько же можно? Вот. Бремя очень сильное, экономическое, психологическое, моральное состояние нелегкое, да, а главное, мы не видим завершения, мы каждый раз слышим, что нам остался еще один форпост террора, еще немножечко, здесь мы были в Рафиахе, там мы были в Хан-Юнисе, теперь осталось сектор Газа захватить, то есть полностью, мы не видим конца, и это раскалывает очень сильно нас. Коалиция, грубо говоря, коалиция в ее нынешнем составе, она топит за продолжение войны, потому что пока идет война, нет вопросов коалиции. Пока идет война, мы не спрашиваем себя вопросы, а как так получилось? А давайте, может быть, мы создадим комиссию по расследованию, ну, чтобы понять, как это вышло, кто ответственность несет. И главное, как нам избежать, не допустить повторения. Поэтому вот эти вопросы неудобные, их сейчас как будто бы отметают, потому что все для фронта, все для победы, да, грубо говоря. Вот после победы поговорим, а когда она наступит, эта победа? А кто скажет, нарисуйте мне условное здание в городе Газа, над которым можно будет водрузить бело-голубой флаг, да? Дайте мне этот рейхстаг, чтобы я понял, что это победа, вот она. Да, я не вижу этой победы, я не вижу этой победы. Последнее, что я могу в этом как бы ассоциативном ряду представить себе, это возвращение заложников. Но это тоже немножечко не то, что называется победой. Победа – это как будто бы демонстрация силы. Или же вопрос, победа – это демонстрация силы или демонстрация великодушия? Вот я не знаю, понимаете? Вот как мы определим победу? Как можно сказать, вот возьмите Украину, российскую войну, да, как, где победа? На каком этапе мы можем сказать, что победу достигли? Когда последний российский солдат уйдет с украинской земли? Или
когда войска будут выведены целиком и полностью освобождены оккупированные территории, конечно.
Когда Зеленский будет вынужден признать, что там, допустим, условный Донецк и Донбасс – это как бы территория Украины, но он ее сейчас не получит. Там, не знаю, что с Крымом. То есть, ну, есть проблема в инструментарии, да, в дефинициях, потому что иногда победа – это не то, что мы ищем, не то, что нам кажется. Вот здесь, в нашем конкретном случае, я не могу вам сказать, что такое победа, честно. Ну вот, когда мы ликвидировали Ихи Синуара или лидера Хизбаллы, да, Хасана Насрала, это было понятно. Сейчас где вот этот вот, за что зацепиться? У меня ощущение, что наша страна, наши люди действительно барахтаются в воде, потеряв под ногами дно. Мы не видим, где это дно. Вот сегодня мы купались в море, и меня унесло, потому что волны были большие. Я вот, о, нет дна подо мной, пошел там, поплыл в сторону дна. Ух, есть дно, слава богу, нашел. А вот мы вот в этой вот, если взять эту ситуацию и ее переместить на наше состояние, мы вот так и барахтаемся, понимаете? Тяжело же без НАТО.
Я хотела вот еще спросить тогда, спасибо за этот ликбез, за написали точно.
Там ликбез, картину.
Но все равно. Но теперь мой вопрос тоже, который у меня нет ответа на него. Почему Израиль информационную войну?
Это моя любимая вообще. Фри-Палестайн
сегодня царит во всем мире? Почему вновь я слышу штампы из советской пропаганды про израильскую военщину, про, значит, геноцид? Откуда это?
Я вас должен предупредить, что фирменная фишка меня в эфирах – это мой кот, который всегда заходит в кадр.
Я очень люблю. Вот.
И она прямо сейчас намерена это сделать. Я думаю, что она сейчас это сделает. Я не в силах ее остановить, она это делает.
Это вообще.
Она видит, что я в кадре, и все. И сразу вот уходи. Информационная война. Здесь, как всегда, все, ну, можно поделить на два. С одной стороны, наша очевидная безалаберность в том, что касается того, как мы вообще ни разу не вели нашу информационную войну. Это, кстати говоря, и приоритеты правительства, которое никогда не задумывалось о том, что такое информационная война, а, соответственно, и бюджеты, которые необходимо выделять на это дело. Яшенька, спасибо большое. Это был мой сын. Вот, это во-первых. Во-вторых, евреев не любят в мире.
Ладно.
Прям так? Прям не любят, да. Посмотрите, что происходит сегодня в мире. И скажите мне, что это не старый добрый антисемитизм, когда человек, который, неважно откуда он, из Израиля или нет, но он выглядит как еврей, одевается как еврей, у него там все атрибуты еврея, его могут тупо избить. Вот. Как это было в Канаде, как это было с ребятами, которых высадили из самолета. Они вообще к Израилю ни отношения никакого не имеют, да? Вот сегодня поднялась волна махрового антисемитизма в мире под соусом критики Израиля. Но с критикой Израиля это уже давно не связано. Это просто старый удобный антисемитизм, который сегодня можно уже не стесняться и не скрывать. Да. Сегодня это нормально. Сегодня у нас сдвинулись вот эти вот, да, вот понимание вот этого всего. Нормально, понимаете, нормально. Вот. И это я не скрываю, это так и есть. У меня живут родители в Европе, я приезжаю туда периодически. И я понимаю, что сегодня лучше не показывать, что ты из Израиля, или вообще лучше, что ты не еврей. Не надо этого делать. Лучше будет тебе без этого. В момент, когда мы начинаем об этом думать, это значит, антисемитизм есть, он там. Сегодня так. Теперь...
Газа в этом помогает, Хамас,
конечно,
помогает.
Вы Газа смотрите, помогает.
Да, что, и мне странно, что люди вообще не различают правду от лжи. Потому что почему вот я вот сразу, сейчас вы скажете про этот голод, есть он этот голод, что эти люди, дети с кастрюлями, снятые с одного ракурса, с одного и того же забора, уже невозможно это видеть по всем мировым агентствам, мировым каналам телевизионным. Но я хочу напомнить нашим зрителям, те, которые, может быть, сейчас вот удивляются, а почему вот не верите, а может, правда, там настоящие голодающие дети. Mm-hmm. Потому что это, я вот не знаю, согласны вы со мной или нет, поскольку я вот все время слежу за всеми этими событиями, я вижу, как они делают шоу и спектакли самодеятельности, совершенно наглые, из всего. Из своих мертвых и раненых. Давайте вспомним, вы это знаете, просто нашим зрителям напомню, когда после 7 октября, после первого ответа израильского, самая знаменитая больница, когда в Газе,
Шифа,
когда они трибуну поставили прямо на трупы свои и на раненых своих детей и людей, им прямо с трупов передавали, кричали какие-то вещи, или когда они там детьми трясли в кадр окровавленными, из них какая-то часть была вообще не люди, тоже это же все были разоблаченные фейки. Я уж не говорю, сейчас закончу, просто очень нервничаю тоже по этому поводу, я уж не говорю про все эти церемонии передачи заложников. Садиски,
абсолютно.
Это просто какой-то ужас, какое-то бесконечное шоу из какого-то времен Римской империи. Просто кошмар. Почему же после этого я говорю про себя как зритель и должна еще верить и в это? Скажите, где здесь правда и ложь? Вот
в том-то и дело, что это сфера, где немножечко правды, немножечко лжи. Немножечко лжи, немножечко правды. И главное – уметь очень эффективно создать коктейль из немножечко одного, немножечко другого. И, опять же, дефиниции стерты. Понятие «Поливуд», палестинский Голливуд, существует уже очень давно, когда от инсценировок, от постановочных фотографий и видеокадров до какого-то откровенного, не всегда умелого фотошопа. Это один из элементов пропагандистской войны, в которой априори очень сложно что-то сделать, потому что в ситуации, когда тебе тыкают фейк, ну просто, извините за слово, я сейчас скажу, галимый фейк, да, ты вынужден что делать? Оправдываться. А когда, ну, ты говоришь, нет, это не фейк, это не может быть, это фейк, это неправда. А когда ты оправдываешься, то ты становишься в позицию вот защищающегося, значит, тебе же есть что скрывать. Ну, под коркой, да? Поэтому фейк всегда будет работать. Здесь, конечно же, момент с этими новыми технологиями, когда у тебя TikTok и все остальное, и вот, знаете, самый большой урон по месседжам нанес в свое время Twitter, когда он нас научил формулировать мысль в рамках 144, что ли, такое символов, да, и сразу наши мысли стали кликбейтными, да, они стали кликающими, они стали желтыми. У нас тут собака там с кошкой происходит. Начинает. Вот. Понятно. Ксения, вы простите меня, пожалуйста, у меня... Я должен сказать, что у меня ребенок старше, у него аутизм. Ага. И, видимо, у него сейчас последний там, да, небольшой. Я должен, наверное, сворачиваться. Мы на самом деле проигрываем войну, потому что есть определенный вот нарратив, который идет антиизраильский, и определенная безлабельность. Потому что когда мы говорим и бьем себя в грудь, что, мол, мы... Нет в Газе голода, но когда есть картинки, 100 раз постановочные, будут они 100 раз постановочные, но они бьют сильнее, мы не умеем противопоставить этому ничего. А инструменты есть на самом деле, да? Достаточно установить какие-то веб-камеры на КПП Керем-Шалом, где 800 грузовиков, и показывать их постоянно 24/7, чтобы показывать, где у нас сегодня происходит такая работа,
какая работа идет. Давайте, я вас отпущу,
Дима. Да, вы извините, у меня
мы здесь... Мы обязательно продолжение.
Внеплановое изменение ситуации. Это
давайте, справляйтесь, я вас благодарю.
Мы с вами, и прошу прощения, я бы еще...
Я вас благодарю, и обязательно сделаем продолжение нашего...
Мазаном получился конец, но я, извините.
Не страшно, давайте, уходите из кадра.
Все, спасибо.
Спасибо большое, спасибо. Давайте я напомню, поскольку у нас титр исчез из эфира, поэтому я скажу, что нашим гостем был сегодня Дмитрий Дубов. Все, что мы не договорили, мы обязательно договорим. Я очень благодарна Диме за такой подробный рассказ и объяснение и о том, что происходит во внутренней политике Израиля и суть общественного раскола и дискуссии. Это очень важно. Но повторю, что абсолютно рифмованные эти две зарифмованные эти войны, которые сегодня происходят прямо рядом с нами. И я все-таки хочу сказать, что для меня и война, которую ведет Израиль за свою свободу, независимость, за свое существование, в конце концов, и война, которую оборонительная и ведет Украина за свое существование, потому что цели и задачи у террористов, что у Путина, что у Хамас, одни и те же – стереть с лица земли государство. Путин хочет стереть с лица земли государства Украину и уничтожить украинскую нацию, а Хамас и вот вся вот эта вот мафия террористическая и их спонсоры, они в открытую, точно так же, как и Путин, в открытую декларируют свои цели и задачи. Израиль не должен существовать. Поэтому, мне кажется, эти войны невероятно они важны, победа в этих войнах невероятно важна. И мне кажется, что как раз разницу здесь особую делать, да, собственно, ее и нету, по большому счету. Можно там сравнивать степень садизма, да, в отношении, если мы говорим про 7 октября, или поговорим про Бучу. А почему бы нам не поставить знак равенства между тем, что творят русские солдаты, российские солдаты, российские военнослужащие на территории Украины, убивая, насилуя, грабя украинских мирных жителей, украинский народ, и то, что творили вот эти вот боевики вместе с так называемым, при поддержке так называемого мирного населения, то, что они творили 7 октября 2023 года на территории Израиля. Напомню, что Дмитрий Дубов регулярно выходит в эфир на своем собственном канале, который так и называется, Дмитрий Дубов. Ссылку смотрите у нас в описании. Обязательно, да, подписывайтесь. Не забывайте подписываться и на наш канал. Мы всегда стараемся выходить регулярно, как минимум 2 раза в неделю. Иногда бывают даже и срочные спецэфиры. А так не забывайте, что каждый понедельник формат «Человек без телевизора», либо с гостем, либо я одна. Мы подводим итоги недели, говорим о главных событиях, говорим о том, как они освещались в независимом телевидении под названием YouTube. Вот. И по субботам подводим итоги недели. Вот сегодня у нас был такой вот уклонный крен в сторону израильских проблем. Мне кажется, что это очень важно. Я давно хотела позвать кого-то из израильских журналистов. У нас был Сергей Гранкин, кстати, в одной из суббот, тоже вот военный корреспондент 9-го израильского канала. А Дмитрий, я напомню, был много лет, по-моему, чуть ли не 20 лет, главным редактором 9-ки. И вот сейчас работает в свободном формате на своем собственном YouTube-канале. Сколько? 10? Несколько лет, да, много лет. 20 лет, да. Да, много лет. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы оставимся в записанном виде. У вас есть возможность комментировать и доспросить все, что вы не успели спросить, потому что я обещаю вам, что обязательно вторую серию мы сделаем с Дмитрием Дубовым. Как-то с ним, мне кажется, очень близки по духу и по темпераменту люди, за что я вот всегда очень рада открывать для себя новые имена, особенно вот здесь вот в свободном формате. Спасибо всем, прощаемся. Еще раз напомню, лайки обязательно поставьте, прямо сейчас успейте это сделать, чтобы нас YouTube поддерживал. Вот, ну, и, наверное, пока все. Мы встречаемся в понедельник с вами. А, завтра вот посмотрите, я вот была в гости у Тани Лазаревой на ее канале. Она вот сегодня вышла наш с ней эфир. И завтра мы поставим также и к себе на нашу ленту, что называется, на лицо нашего канала этот эфир. Все, обнимаю всех и до встречи. Пока.